Я прочитаю текст Евангелия от Иоанна, 4 глава, продолжительный текст, чтобы нам видеть общую картину. Хотел бы, чтобы мы сразу посмотрели на главную мысль этого текста, который мы прочитали, и как Бог в этом тексте открывает эту главную мысль, как Он хочет нам ее донести. Прочитаю 4 главу с самого начала. «Когда же узнал...» С третьего. «То оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называя Сихарь, близ участка земли данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарийская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда уже у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего, приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, и вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на сей горе, ни на горе сей и ни в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус сказал ей: «Это Я, который говорит с тобою». В это время пришли ученики ее и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Я чуть пропущу общение Иисуса Христа с учениками. Из 39-го. «И многие самаряне из города того, уверовавшие в него по слову женщины, свидетельствуя, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то спросили его побыть у них, и он побыл там два дня. Еще большее число уверовали по его слову, а женщины той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Братья и сестры, я думаю, что центральный текст общения Иисуса Христа с самарянкой и события, которые произошли здесь, находится в 24 стихе. «Ибо Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Я когда раньше смотрел на этот текст, глубоко не углублялся, мне всегда казалось, что как будто Господь при беседе с женщиной отрывками говорит ей некоторые вещи. Сначала о воде живой говорит, потом о поклонении говорит, потом беседа с учениками, друзья. Но самую ценную и центральную мысль, которую я вижу, все-таки кроется в поклонении Богу. Вообще, если говорить о поклонении, то человек так устроен, что он всегда кому-то кланяется. Это было от создания первых людей, от создания земли. Бог создал человека, чтобы ему поклонялись. И когда говоришь с неверующими людьми, которые чуть-чуть не разбираются, им кажется, что какое-то то ли тщеславие, что ли, как это Бог создал себе людей, планету, чтобы ему поклонялись. Друзья, на самом деле так устроено все. Каждый кому-то кланяется. Если не Богу, то кому-то другому. Кто-то может говорить, что я никому не кланяюсь, если не веришь, но он все равно кланяется. У него есть какие-то кумиры, у него есть какой-то идеал, у него есть, может, собственно, я, но он постоянно кому-то подчиняется, постоянно кому-то кланяется. Или чему-то, да. И вот Бог, идеальный творец, идеальная, можно сказать, личность, которому человек кланяется, и он по-настоящему удовлетворяется. Он по-настоящему становится счастливым. И поэтому Бог все делает для того, чтобы его творение было счастливое, имело удовлетворение, имело такого начальника и такого главу, которому можно поклоняться, и от этого человека будет радостно. Так вот, когда грех пришел в мир, люди перестали кланяться Богу. И постоянно были в жизни такие вещи, которые не могли, постоянно уходили от поклонения Богу. Вы обратите внимание, за что Бог прогневался на народ израильский, на царей? Потому что люди поклонялись другим богам. То есть Иисуса Христа, Бога, убирали в сторону, и в жизни происходили вещи, которыми люди кланялись. А Бог, Он ревнитель, Он не терпит этого. И люди от этого, потому что не поклонялись Богу, они страдали. Так вот, центральный текст, я вижу здесь, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Вообще, друзья, в этом отрывке я увидел полностью, можно сказать, Новый Завет, который Христос показал женщине. Показал истинное поклонение, потому что в Новом Завете Господь сделал так, чтобы мы, действительно поклоняясь Богу, нам это было легче, чем это было в Ветхом Завете. Почему, я скажу об этом чуть позже. Просто хочу сказать о том, что поклонение Богу, или вообще поклонение, это очень важную роль играет в жизни любого человека. Так вот, поклонение, я вижу, что это центральный текст этого текста. Я буду говорить о поклонении, как я вижу здесь открытие Иисуса Христа истине, истине женщине, которая общалась с Богом. Бог ей открывает пути истинного поклонения. Первый путь, на который я хочу обратить внимание, беседа Иисуса Христа начинается, самарянка начинается о какой-то воде. Да? Сначала Иисус Христос просит ей дать воду, и она выпьет и не будет жаждать. Точнее, Иисус просит воды попить физическое. Но Христос ей говорит о некой воде, которую она выпьет и не будет жаждать, и от которой реки пойдут в жизнь вечную, если она выпьет. Так вот, первый путь к истинному поклонению я вижу, что Иисус открывает здесь, в беседе, когда речь идет о воде. Друзья, что за вода? 14 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ей, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Друзья, мы вообще о воде, если читаем только Евангелие от Иоанна, можем встречаться с водой несколько раз. В беседе с Никодимом, помните, Бог говорит, Иисус говорит, кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Небесное. Опять встречается вода. В 7 главе мы читаем, Иисус Христос говорит, в 37 стихе, кто верует в меня, у того потекут реки воды живой. А ранее стихом он говорит, кто жаждет, приходи ко мне и пей. Кто верует, у того потекут реки воды живой. Братья и сестры, вода, которую предлагает Бог, она действительно, о которой здесь идет речь, она действительно та вода, от которой человек не будет жаждать. Мне было интересно, ну, допустим, вода, которую дает Бог, это, ну, жизнь вечная или возрождение. Ну, посмотрите, как здесь интересно написано. Кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. То есть, если человек будет пить воду, он никогда не будет жаждать. А мы с вами всегда имеем потребность, ну, в Иисусе Христе, потребность в Слове Божьем, потребность в молитве. Как будто какая-то несостыковочка есть, друзья. Но если мы вникнем чуть-чуть глубже, то посмотрите, как Иисус Христос говорит женщине. «Что настанет время, и наступает уже, что истинные поклонники будут поклоняться не на горе, не в Иерусалиме, но в духе и истине». То есть тогда поклонение как происходило? Люди приносили какие-то жертвы Господу, ну, за грех или жертвы прославления, и получали некое одобрение у Бога, и Бог их прощал, потому что за их грех умирало какое-то животное. Теперь же Новый Завет, обратите внимание, Иисус Христос говорит женщине, что наступает время, и настало уже, что теперь истинные поклонники не будут приходить в Иерусалим, не будут на определенных местах совершать некие жертвы и получать благоволение от Бога, но это будет происходить в духе и истине. Но речь идет о воде, друзья. Человек, который пьет воду, который рождается от воды и духа при беседе с Никодимом, или тот, который приходит к Иисусу Христу, Иисус говорит, кто будет веровать, у того потекут реки воды живой. Тот уже не будет определять некие, можно сказать, схемы очищения своих грехов, но он однажды, помните, евреям 10 глава написано так, что всесожжение и жертвы ты не восхотел, но тело уготовил мне. Тело. Друзья, вот эта единократная, одноразовая жертва Иисуса Христа, которая покрывает наши грехи, один раз Иисус Христос умер, и тем самым нам теперь не нужно приносить жертвы. Друзья, я вижу параллель воды, о которой Иисус Христос говорит, и жертвы Иисуса Христа. Параллель какая? То, что когда человек пользуется Божьей благодатью через жертву Иисуса Христа, он уже спасается только жертвой, не по своим делам. Он спасается только верой в Господа Иисуса Христа, верой в Его жертву. И поэтому вода в данном случае олицетворяется то, что женщина пьет Иисуса Христа, женщина рождается от Иисуса Христа, как написано в Никодима, что кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Небесное. И вот когда происходит соединение с водой, еще вода мы в Слове Божьем находим, что это Слово Божие. Помните, что возродил от Слова Господь. Еще написано, что вера от слышания, от слышания от Слова Божия. То есть, когда мы слышим Слово Божие, которое является самим Иисусом Христом, у нас происходит некое рождение, у нас происходит некая перемена. Ну, кто, конечно, верит и хочет этого. Друзья, поэтому вода в данном случае, я вижу, что это сам Иисус Христос предлагает себя женщине, что «я тебе дам воду, которую ты выпьешь, и не будешь жаждать вовек». Друзья, но вопрос, который я задал, мы же всегда нуждаемся в Боге. Обратите внимание, кто будет пить воду, которую я дам ему? Или в 7 главе, кто верует в меня, у того потекут реки воды живой. А ранее написано, что кто жаждет, приходи ко мне и пей. Дело в том, что когда мы рождаемся от Иисуса Христа, получаем возрождение, у нас происходит непрерывная связь с Богом. Эту мысль также евангелист Иоанн подтверждает в 15 главе Евангелия от Иоанна. Помните, он говорит, я лоза, а вы ветви. Не может ветвь сама по себе. Она пребывает на лозе. И в этой аллегории Иисус Христос говорит, что я лоза, а вы ветви. Друзья, ветвь что хочет на самом деле, если она пребывает на лозе? Она постоянно хочет пить сок. Она постоянно хочет питаться от Бога. То есть непрерывная связь лозы и ветки. Поэтому, когда мы на самом деле возрождаемся, когда Слово Его возрождает нас, у нас происходит соединение с Богом. И мы непрерывно хотим от Бога питаться. Мы хотим получать этот сок для того, чтобы потом отдать. Но в данном тексте, посмотрите, кто будет воду, кто будет пить воду, которую я дам ему, не разовый момент написано, а непрерывное. Кто будет пить? Поэтому, когда человек рождается Иисуса Христа, он становится его детем. Мы читаем, что смотрите, какую Бог дал власть быть чадами Божьими. Да? Тем, кто поверил ему, дал Бог быть чадами Божьими. То есть тот человек, который начинает верить в Иисуса Христа, в его жертву, он становится одним целым с Богом. Он становится его детем. И здесь тоже, кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. В Иеремии мы читаем об источнике воды, 2 глава, что Бог говорит: «Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и обратились к источникам, которые не могут держать воды». Здесь Бог тоже олицетворяет себя с источником. Тот, когда человек его пьет, он не жаждет. Тот источник, который держит воды. И поэтому, друзья, в Новом Завете, когда мы веруем в Господа, когда мы получаем рождение свыше, у нас происходит непрерывная связь с Богом. Это не просто разовое, но мы, когда соединились с Ним, мы начинаем пребывать в Нем. И 15 глава Евангелия от Иоанна говорит о том, что наша задача как христиан всегда пребывать в Господе, всегда пребывать в том, что Господь – лоза, а мы – ветви. Всегда питаться от Бога, потому что мы с Ним одно целое. Обратите внимание, здесь идет речь о систематической жизни христианина. Во-первых, кто будет пить воду, во-вторых, кто будет поклоняться Богу в духе истины. Поклонение здесь не разовый акт, а непрерывное, систематическое поклонение Богу. Поэтому Господь ищет поклонников сегодня тех, которые рождены от Него, которые будут непрерывно поклоняться Господу. И если связать это с жертвой Иисуса Христа, то святой Бог, Он не может терпеть грех человека. Он не может терпеть нечистоту. В Новом Завете, когда Господь смотрит на нас, Он смотрит на нас через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа Господь от нас любит принимать похвалу, потому что мы через Иисуса Христа безгрешны, и Господь прославляется через это, когда мы Его славим. Друзья, систематическое пребывание в Иисусе Христе. Два примерчика. Один пример – Даниил. Помните, три раза склонялся в день, даже тогда, когда царь издал указ. Нельзя поклоняться только царю. Он все равно склонял колени и систематически молился, систематически пребывал в Господе. Поэтому он с Богом был одно. Лоза и ветви, мы об этом говорили. И первый псалом еще хочу отметить, друзья. Обратите внимание, будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Друзья, дерево, посаженное при потоках вод. Обратите внимание, это то дерево, которое постоянно находится там и берет воду. Вода, если сравнить это с нашей христианской жизнью, вода – источник Иисус Христос, и мы рядом с этой водой постоянно берем сок. Весь вопрос в том, насколько систематически, насколько часто в нашей жизни есть эта связь с Богом, насколько мы питаемся от Него, насколько мы пребываем в Божьем Слове, насколько мы прославляем Его. Поэтому первый путь к истинному поклонению – это быть одно целое с нашим Господом Иисусом Христом. Друзья, второй путь к истинному поклонению в этом тексте я вижу – это то, что женщина постепенно начинает признавать Господу. То есть Господь Иисус Христос от женщины принимает некое признание. Друзья, посмотрите, когда женщина разговаривает с Иисусом Христом, Иисус Христос говорит ей о источнике воды. Если говорить, что Иисус Христос – это источник воды, женщина, когда соприкасается с этим источником воды, она говорит такие слова: «Господи, вижу, что ты пророк». Иисус Христос, и потом обратите внимание, что женщина говорит Иисусу Христу, что когда-то придет Мессия и возвестит нам все. Иисус Христос говорит: «Это Я, который говорит с тобою». А теперь смотрите, в 42 стихе что написано: «А женщины той говорили уже: не твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Друзья, постепенное признание у женщины происходит тогда, когда она соприкасается с источником живой воды Иисусом Христом, она начинает признавать Господа. Она признавает Господа за пророка. Друзья, хотя поначалу, если проследить, она за кого Христа приняла? Ну, может, за интересного мужчину, который с ней хочет пообщаться у колодца, да? Причем еврея. Но потом он превращается в пророка, потом он оказывается спаситель мира Христос. Так вот, что с нами происходит, когда мы соприкасаемся с Иисусом Христом, мы начинаем видеть в Господе ту ценность, от которой у нас происходит признание. Признание, что Господь пророк, признание того, что Господь Мессия, признание того, что Господь спаситель мира. На самом деле, эта мысль прослеживается на протяжении Библии. Помните, в Исаии, по-моему, мы читаем, что Христос живет на высоте небес и в смиренных и сокрушенных духом. Вот где обитание Господа, в сердце, где живет Бог. И в Царстве мы читаем, что Самуилу Господь говорит: человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. Господь смотрит на сердце, на смиренное, которое признает Господа. Друзья, когда волхвы пришли поклониться Господу, обратите внимание, какие дары они принесли ему. Золото, ладан и смирна. Если перевести это, почему все-таки эти подарки они подарили? Золото символизирует дар царя. Да? Они признавали Иисуса Христа за царя. Ладан – это дар священникам. Они признавали Господа за священника, главного священника. Смирну – это то, что Господь умрет за грехи человека. Смирно дарят тем, кого погребают. Друзья, признание Господом, когда мы признаем Господа нашим Господом, священником, царем, у нас происходит истинное поклонение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Друзья, благодать Господь дает смиренным. Когда мы соприкасаемся с Господом, мы начинаем признавать Господа. К сожалению, часто бывает христианин, ставший верующим, и он начинает видеть в себе некие преимущества. Ну, кто-то не стал верующим, а я вот стал. Дети верующих родителей тоже могут видеть какие-то преимущества в том, что они с детства верующие, может, какой-то грязи не попробовали, что попробовали другие. Или там кто-то обладает некими дарованиями, пение, стихи или проповедь, или еще что-то, он тоже начинает это приписывать каким-то своим преимуществам. Или кто у кого-то хорошо получается зарабатывать деньги, и вот он немножко гордится и хвалится тем, у него что-то есть. Но на самом деле это происходит от того, что человек не соприкасается с Богом. Когда он соприкасается с Богом, у него происходит признание. Признание, что Господь наделяет нас дарами и талантами, что Господь наделил меня тем или другим чувством, чтобы я больше мог прославить Его имя. Две лепты, которые принесла женщина. Друзья, это ничего не значило, но Господь посмотрел на ее сердце. Друзья, очень важно, с каким сердцем мы подходим к Господу. Смиренно наше сердце, или мы что-то приписываем себе. Друзья, и последнее, путь истинного поклонения, я вижу в том, что человек, когда соприкасается с Богом и признает Бога, он хочет Его за это прославлять. Друзья, обратите внимание, когда женщина поняла, что с ней разговаривает не просто пророк, когда с ней разговаривает Иисус, Мессия, она бросает все, бежит в город и начинает свидетельствовать окружающим. Если мы проводим параллель с 15 главой Евангелия от Иоанна «Лоза и ветви», есть две причины. Там, кстати, в том тексте много благословений. Одно благословение, чтобы иметь радость совершенную. Другое благословение – плодоношение, иметь совершенную пищу. Много благословений, но эти благословения будем иметь только при двух условиях. Одно условие – пребывать в Боге, а второе условие – приносить плод. Я создал вас, чтобы вы шли и приносили плод. Братья и сестры, на самом деле христианин, она, кстати, в 15 главе еще написано: кто не приносит плода, того Бог отсечет. мы соприкасаемся с Господом, Его признаем, и у нас появляется желание Господа прославлять, приносить Ему плоды. Я здесь вижу у женщины, тоже Господь через поклонение открывает ей вот этот шаг. Ну, точнее, он автоматически происходит, когда она соприкоснулась с Господом. Поэтому, что я хотел сказать здесь, путь истинного поклонения – это жертвенность, это приносить Богу плод. Такой пример про Авидара Гефянина. Я это услышал в одной проповеди и решил проверить, и нашел, что это действительно так. Авидар Гефянин – это тот человек, у которого остановился ковчег. Почему он остановился? Потому что Давид испугался, что Бог может поразить, как он поразил Озу. Помните, Оза прикоснулся к ковчегу, и Бог его поразил. Давид испугался. Кому? Давай язычнику, вот этому Авидару поставим этот ковчег. И вот поставили ему ковчег. Ну, Авидар Гефянин в смирении, ну, поставили, да поставили. Но мы видим, что Господь благословляет Авидара Гефянина. И вот когда Давид увидел, что Бог благословил Авидара Гефянина, он приходит, забирает ковчег и уносит в Иерусалим. Друзья, на самом деле, Авидар Гефянин вместе со своей семьей пошел за ковчегом в Иерусалим. Это мы наблюдаем в родословии. Есть такой Авет-Едом. Можно проследить, кому будет интересно. Поинтересуйтесь дома, вы увидите, что Авет-Едом – это тот, который вышел, это тот же Авидар Гефянин, который со всем своим семейством вышел вместе с ковчегом. Друзья, когда он соприкоснулся с Богом, увидел, что Господь благ, и он его благословляет, он больше не захотел оставаться в этом Гефе, где он жил раньше. Он вместе с Господом ушел прославлять Бога. Давид организовал поклонение, 24-часовое поклонение Богу, и в этом поклонении участвовал Авидар Гефянин. Друзья, для того, чтобы истинно поклоняться Богу, необходимо прославлять, приносить Господу плод. Я хочу закончить на этом свою проповедь, и чтобы мы задали себе вопрос, насколько мы сегодня являемся истинными поклонниками. Ведь если говорить об этом тексте, что Бог есть Дух, и поклоняешься Ему, должны поклоняться в Духе истине, что Бог ищет себе таких поклонников. Нашел ли в нас Господь истинных поклонников, которые имеют непрерывную связь с Ним, которые постоянно питаются от Него, которые соприкасаются с Ним каждый день. Ищет Господь в нас тех поклонников, которые признают Господа Господом в своей жизни, которые смиряются перед Ним. Видит ли Господь в нас поклонение, как прославление, приносение Богу плод? Да благословит нас Господь, чтобы мы, в нас Господь видел истинных поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Слава Ему за все. Аминь.